«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы слушаете «Час Делягина». В эфире я, экономист Михаил Делягин, и Антон Челышев. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день, Михаил Геннадьевич. Мы вас с удовольствием приветствуем. Да, время московское 16 часов 12 минут. Ну, а если, скажем, взять за точку отсчета 19 августа 1991 года, то получается там 19 лет, соответственно.
С минутами.
Да.
С минутами. 19 лет после 19 августа. Состоялась ли российская государственность?
Ну, на этот вопрос вы нам сегодня будете отвечать, а давайте, наверное, начнем с предыстории, что ли, вот тех того, что предшествовало, собственно, у нас созданию ГКЧП и его попыткам, как они сами говорили, спасти Советский Союз от подписания нелегитимных документов, от развала великой страны. Могло ли быть по-другому тогда?
Вы знаете, в 91-м году, я думаю, что уже не могло быть, потому что система сгнила, и союзные власти полностью утратили всякий кредит доверия. То есть люди доказали свою неадекватность, свою беспомощность, бессилие, и обычные нормальные люди устали от маразма и лжи власти, ну, примерно так же, как и сейчас, просто власть тогда была немного гуманнее и поэтому, соответственно, более слабой. Точка невозврата, как мне представляется, это 86-й год, его вторая половина, когда были приняты окончательные решения, которые, собственно говоря, разрушили экономический организм Советского Союза. Это закон о предприятии и некоторые другие законы, которые позволили перекачивать безнаказанно ресурсы из государственного сектора с фиксированными ценами в частный сектор, а там при помощи товарно-сырьевых бирж объединять их в крупные пакеты и через либерализацию внешнеэкономической деятельности выкидывать их за рубеж. Этот механизм, он, грубо говоря, разорвал артерии советской экономики и обусловил экономический крах. Одновременно с этим, насколько можно судить наши спецслужбы, усиленно стали развивать национально-демократические движения, сначала в Закавказье, а потом уже и во всех республиках, и это привело к тому, что крах экономики привел и к разделению национальному нашей страны на различные республики.
Простите, а зачем это понадобилось спецслужбам нашим, главная цель которых сохранить, собственно, было Советский Союз, его силу и в том числе свою силу?
Вы знаете, цели людей иногда отличаются от того, что написано в бумажках. Если вы, скажем, про свои цели, про свои даже не цели, про свои права почитаете в Конституции, я убежден, вы найдете там много интересных вещей, которые вам, исходя из вашей повседневной жизни, просто никогда не приходили в голову. Но они там записаны. То же самое со спецслужбами и с их целями. Насколько можно судить, ну, скажем так, разделим факты и мои предположения. Факты совершенно однозначны, что в большинстве союзных республик, у меня просто нет информации, нет ни одного факта, который бы это отрицал. В большинстве союзных республик национально-демократические движения, очень легко ставшие сепаратистскими, развивались не просто при попустительстве, а при прямом руководстве со стороны местных спецслужб. Можно предположить, что это была реализация некоторого давнего плана, еще, наверное, времен андроповских, по которому наши спецслужбы, КГБ в первую очередь, как некоррумпированная структура, хотели качнуть ситуацию, обнажить перед обществом, в первую очередь, беспомощность и, так сказать, неэффективность власти, основанной на коммунистической партии, и самим прийти к власти под прикрытием тех или иных демократических процедур, ну, как это было в Турции, на самом деле, потому что Турции, не будем говорить насчет сегодняшнего времени, но очень долгое время ей просто реально управлял генеральный штаб армии, и когда демократы заигрывали в свои игры, примерно раз в 10 лет объявлялся военный переворот, это просто все возвращалось на круги своя, и продолжали развиваться дальше. Может быть, хотелось чего-нибудь вот такого. Но факт остается фактом. А потом план остался, он по инерции реализовывался, стратег, который все это задумал, умер, Андропов. Но и эта ситуация вышла из-под контроля и была перехвачена. Такое бывает с долгосрочными спецоперациями. Примеры тому есть. И, в принципе, это понятно, потому что попытки вернуться, как говорилось в Советском Союзе, к ленинским нормам управления – в переводе на русский «забрать власть у партии и отдать в Совет министров», они предпринимались достаточно интенсивно аж до начала 70-х годов. В начале 70-х годов пришлось пленум ЦК КПСС переносить на полгода, чтобы не допустить утраты власти коммунистической партии. Это была реальная подковерная борьба, и то, что они не написаны мемуары, может быть, написаны, просто мы не видели их, и то, что об этом не учат в учебниках истории, не означает, что этого не было. И то есть эта линия на то, чтобы отобрать власть у идеологических структур, которые, в общем-то, утратили связь с реальностью или утрачивали, и передать тем, кто реально делает дело, то или иное, это было достаточно серьезное такое течение внутри всего советского государственного организма. И возможно, что вот извращенным проявлением этого стало поощрение национально-демократических движений. И в 87-м году уже были сделаны вещи, которые и в экономике, и в политике, которые остановить было нельзя, потому что гласность и перестройка, как потом стали говорить, катастройка, вот под прикрытием гласности все это и происходило. То есть точка невозврата была пройдена, грубо говоря, 1 января 87 года. После этого вопрос был в формах агонии, в масштабах агонии, хотя тогда мы, конечно, этого не понимали. Я напомню, что в результате, так сказать, этих экономических реформ 87 года потребительский рынок Советского Союза был разрушен уже к ноябрю месяцу. То есть карточки распространились очень сильно, ну, тогда их звали талоны, карточки москвича или карточки жителей других городов. Ну, была даже поговорка, присловие, правда, это уже конец 88-89 год, по талонам горькое, по талонам сладкое, что же ты наделала, голова с заплатку. Но это уже, так сказать, народное разочарование. Вот точка невозврата была пройдена до 91 года. Но даже в 91 году, если бы были нормальные, эффективные силовые структуры, все можно было бы развернуть. Проблема в том, что гниение затронуло все части государственного организма, в том числе и сами эти структуры. Ну, простая вещь. Я думаю, что у нас были учебные заведения, где преподавались процедуры перехвата власти, скажем так, не совсем легитимным путем. По крайней мере, наши специалисты это делали в некоторых странах мира. Не так часто, как американцы, но все-таки иногда делали. То, что проводится ГКЧП, проводится путч, и все демократы остаются на свободе, и ведут какую-то деятельность, это даже не недоразумение. Я прекрасно понимаю людей в КГБ, которые посмотрели на этот бред и просто объявили нейтралитет. И что вот мы в это безумие не суемся, нас не трогайте, и хорош. Потому что профессионал не может участвовать в непрофессиональных действиях. Ну и, конечно, главный вопрос, что было 19 октября, в чем состоял этот путч. Я думаю, мое личное предположение, я не проводил изысканий, я старался не говорить лишний раз с участниками непосредственными событий, чтобы не, так сказать, тревожить их рано. Я думаю, что было примерно так. Михаил Сергеевич Горбачев осознал, что курс, которым он вел страну, ведет к ее развалу, к катастрофе. И к нему пришли большая сплоченная группа людей, которые потом возглавили ГКЧП, и они сказали: ну, Михаил Сергеевич, ну, это же катастрофа, давайте что-то делать, давайте наведем порядок. И поскольку он сам в порядок не верил, он сказал: ну, хорошо, ребята, значит, я сейчас уезжаю в отпуск, вы творите все, что хотите. Вот получится у вас, я вас обогрею, обласкаю, приму и скажу, что все правильно, и возглавлю. А не получится, пеняйте на себя. Именно это объясняет абсолютно, так сказать, странный арест Горбачева в Форосе. Это объясняет то, что ГКЧПисты бросились жаловаться к нему на Ельцина, по сути дела. И это объясняет их собственную, так сказать, не то что нерасторопность, ну, а откровенную некомпетентность. Ну, ладно, люди не привыкли публично, так сказать, принимать участие в публичных мероприятиях, и у них публично дрожали руки, это я понимаю. Но ситуация, когда они, это уже показано, запротоколировано, когда они собрались после путча и стали выяснять, какие у них есть ресурсы, они до путча не подумали, какие есть ресурсы, они приняли программу. Программа, кстати, была очень толковая, я ее хорошо помню. Там приусадебные участки расширялись с 6 до 10 соток. Это было очень серьезно в тогдашнем Советском Союзе. И многие другие такие же меры. Они ее опубликовали, а потом стали думать, какие у них есть ресурсы. И вот встают хозяйственные руководители, которых они к себе вызывают, и говорят: вы знаете, а ресурсов-то у нас и нету. Дошло до того, что Ну, просто фиксировалось, что нет продовольственных запасов, нет золотовалютных резервов, ну, почти нет. Нет ресурса для дотирования промышленности, чтобы снизить цены, а цены уже выросли, потому что в марте 1991 года Павлов задрал их достаточно ощутимо. И вот в конце концов обращаются к Язову и говорят, ну хорошо, товарищ Язов, у нас советская армия, самая большая армия в мире, давайте военные запасы распечатаем. Встает маршал Язов и говорит, что военных запасов в стране хватит на один день. Ну, мне это немножко сомнительно, я, так сказать, некоторое представление об этом имею, но, тем не менее, это было сказано, и люди оказались совершенно пусты. Есть много случаев в мире, когда люди приходили к власти и оказывались у разбитого корыта, и потом за счет воли к власти, за счет энергии, за счет личных способностей, они это корыто склеивали, и из ничего возникало государство. Классический пример — большевики. Да? У них тоже не было ничего, у них не было государственности, не было, вообще даже исполнительских структур не было. Даже представления о том, что это такое, не было. Но они справились. Почему? Потому что они сами добивались власти. А ГКЧПисты — это были люди, которые, в общем-то, случайно оказались, мимо проходили. Ну, как идете мимо дома, дом горит. Ой, блин, надо бы потушить. Тут на вас неподготовленного напяливают каску, суют в руки шланг, в зубы респиратор и вперед. Ну вот ГКЧПисты выглядели примерно так.
Современные либералы склонны утверждать, что вот структуру, правоохранительную структуру тоже КГБ просто насквозь оказалось пронизано вот номенклатурщиной, что называется, и даже эти люди оказались не в состоянии принять решение самостоятельно. Вот привыкли, что решение спускается, приходит какой-то батя, папка, я не знаю кто, и говорит, нужно делать это. Когда самим пришлось выбирать, что нужно делать, то или это, они оказались, так сказать, ну вот в роли такого буриданного осла. Правда, у него было, так сказать, сразу два корыта, с, соответственно, едой и водой, если я не ошибаюсь. А у этих не оказалось ничего, нужно было самим решение какое-то принять.
Ну, вы знаете, у меня такое ощущение, что либерализм, он в России, по крайней мере, несовместим с какими-нибудь точными знаниями, с какой-либо профессиональностью. Да, безусловно, основная масса сотрудников спецслужб – это исполнители. Им ставят задачу, и они ее творчески, инициативно выполняют в рамках правил. Сами себе задачу они ставить не могут и не должны, потому что там сотрудник спецслужб, который сам себе ставит задачу, он, пожалуйста, товарищ майор Евсюков в супермаркете. Он сам себе поставил задачу и пошел ее выполнять. Но значительный пласт людей принимали решения. И эти люди принимали решения, да, они оказались парализованы. Не потому, что они не были способны к самостоятельному принятию решений. Хотя действительно советская культура и советская система образования этому не способствовали. Культуре выработки решений. Но почему они были парализованы? Первое. Люди привыкли служить народу. Вот в сегодняшней милиции, с моей точки зрения, это абсолютно пустые слова. В сегодняшней службе безопасности, с моей точки зрения, это пустые слова. Тогда это было содержание. Люди служили партии, люди служили начальству, потому что партия и начальство выступали от имени народа. В ситуации, когда они увидели, что руководство против народа, что оно как минимум недоумевает и не понимает, что вообще вы творите, люди оказались парализованы, потому что их стратегические представления о жизни полностью противоречили их тактическим представлениям. Раз. А не потому, что они не умели принимать решения, потому что Родина вдруг размылась, она раздвоилась. С одной стороны, мой непосредственный руководитель, а с другой стороны, это народ. При этом все понимали, что верховного главнокомандующего-то нету, а подчиняются-то люди верховному главнокомандующему, а не там генералу Пупкину. Дальше.
Но, Михаил Геннадьевич, простите, этот же народ, по-моему, в марте того же 91 года высказался за сохранение Советского Союза в том или ином виде.
Поймите, на всеобщем референдуме. ГКЧП, КГБ не решал вопрос о сохранении Советского Союза. Вопрос о сохранении Советского Союза 19 августа не стоял. Стоял вопрос о том, что группа каких-то деятелей что-то непонятно сделала с всенародно избранным президентом, не очень всенародно, я уж не помню, с президентом Советского Союза Михаилом Сергеевичем Горбачевым, который к тому же генсек нашей любимой партии, да, и сама себя провозгласила непонятно чем. То есть самозванцы пришли, и самозванцы начинают командовать. Но вот представьте себе, сейчас заходит вот в студию такой какой-нибудь веселый, уважаемый товарищ и говорит: так, дорогие ребята, значит, я являюсь новым главным редактором, поэтому сейчас подчиняйтесь мне, сейчас врубаем легкую музыку. Вот прямо сейчас это все произойдет. Да? вы 10 раз подумаете и, по крайней мере, попытаетесь проверить полномочия. Это не значит, что вы не умеете принимать решения. Вы просто оказываетесь дезориентированы. То же самое произошло и тогда. С поправкой на погоны, с поправкой на то, что у людей в руках, в общем-то, были орудия убийства, и они привыкли очень ответственно к своим поступкам относиться. Вторая вещь. Всех к тому времени многократно подставляли. Потому что конец 80-х, начало 90-х годов и спецслужбы, и армия вовлекались в безумное количество разного рода конфликтов. Им отдавали приказ, они этот приказ выполняли, после чего оказывались крайними. Их обвиняли во всех смертных грехах, и никто их не защищал, никто их не прикрывал. И люди боялись выполнять непосредственные приказы своего начальства, просто чтобы их не подставили. Это второе. И думали своим умом. И даже высшее военное руководство, как сейчас выясняется, оно вело очень интенсивные консультации не только с ГКЧПистами, которым они якобы подчинялись, но и с демократами. Масштабы этих консультаций, конечно, потом, после победы демократов, были сильно преувеличены, но классический пример, когда батальон генерала Лебедя, а генерал Лебедь — это тот самый человек, который в 90-м году вводил танки в Баку после Сумгаитской резни, вот, выдвигается к Белому дому, имея команду обеспечить порядок. То есть те, кто давал эту команду, они решили, что товарищ Лебедь должен, грубо говоря, зачистить площадь. Или, по крайней мере, всех напугать. Товарищ Лебедь понимает, что его делают крайним. И он не хочет быть крайним. Он приходит, наблюдает отсутствие беспорядка. Да, люди стоят на проезжей площади, но все достаточно организованно, так сказать, хулиганства нет, бесчинств нет. И говорит, что, ребята, у меня такой приказ, я с вами. При этом он не выходит из подчинения союзной власти, когда ему поступает приказ удалиться, торжественно с развернутыми флагами удаляется. То есть он потребовал, чтобы, если его заставляют выполнить преступный приказ, или приказ, который может быть преступным, отдайте в письменном виде. Никто с этим связываться уже не захотел, потому что все друг друга подставляли 1000 раз. Наконец, третье. Я думаю, что люди, которые планировали ГКЧП с профессиональной точки зрения как переворот, на каком-то этапе были отстранены от планирования операций, и планирование было передано людям, ну, знаете, вот в том стиле господина Грачева. Помните, был такой министр, которого звали, министр обороны, которого звали Паша Мерседес, и который в свое время говорил, что город Грозный 1 января 1995 года можно было взять силами там, десантного полка или двух десантных полков, я не знаю. Это святая правда с маленькой поправкой, что при этом этими подразделениями нужно было управлять. И тогда можно было взять Грозный меньшими силами. А если войсками не управлять, то взять нельзя. Ну и вот в какой-то момент произошел перехват управления, и управление операцией вот перешло к людям такого сорта.
Мы продолжим разговор о ГКЧП, о том, что произошло у нас в августе 1991 года после выпуска новостей. Напомню, вы слушаете программу «Час Делягина». Экономист Михаил Делягин в студии находится.
«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся мы в студию. Доктор экономических наук Михаил Делягин в гостях у радио «Комсомольская правда». Он у нас постоянный гость, но от этого, так сказать, не становится назойливым и надоедливым. Мы его ждем еженедельно. Итак, Михаил Геннадьевич, мы вот в новостях сейчас услышали о том, что митинги у здания российского посольства в Баку проходят. Давайте немного от темы отклонимся, потому что вот то, что сейчас происходит вокруг Баку, Еревана, Нагорного Карабаха, ну и Москвы отчасти, это же все, собственно, ноги-то оттуда растут, вот из тех самых, из конца 80-х годов, из того же 91-го года. 87-й
год, потом 89-й год, где шли военные действия в Карабахе.
Да? Михаил Геннадьевич, как вы думаете, если коротко, Баку пойдет на то, чтобы отвоевать Нагорный Карабах, ну или хотя бы 7 прилегающих к нему исконно азербайджанских районов военными силами?
Такая угроза существует, потому что за время... За последние 20 лет соотношение сил между Арменией и Азербайджаном изменилось кардинально. Если во время армяно-азербайджанской войны, ну, в Азербайджане просто отлавливали призывников, ловили на улицах и тащили в армию, и Азербайджан был нищим и был уничтожаем Народным фронтом, то сейчас Азербайджан хорошо оседлал нефтедоллары. Это успешно развивающаяся страна, достаточно грамотно управляемая. В Армении нефтедолларов нет, поэтому... так сказать, ее потенциал резко снизился, И сейчас, так сказать, ну, нельзя говорить, что существует угроза военной агрессии, но, скажем так, порохом там припахивает. Баланс сил изменился очень резко. В принципе, можно было бы провести переговоры о том, чтобы отдать, так сказать, неспорную территорию, азербайджанскую территорию Азербайджану в обмен на какие-то безумные гарантии на Горному Карабаху, но есть две проблемы. Первое, какие могут быть такие гарантии? Раз. И второе, дело в том, что Карабах практически анклав. То есть нужно тогда давать гарантии и дороги из Армении в Карабах, ну а эти гарантии уже, по-видимому, технологически невозможны. Так что здесь вопрос открытый, и я не уверен, что конфликт сам собой рассосется, если его отложить еще на 20 лет. Я боюсь, так сказать, глядя на некоторые действия и слова азербайджанской стороны, на настроение в азербайджанском обществе, которое есть, что там возможно, скажем так, обострение ситуации.
Ну и учитывая, что традиционный главный союзник Азербайджана, Турция, медленно, наверное, двигается в сторону исламизации, соответственно, и усиление исламистских настроений в Турции, ну, станет дополнительным стимулом, поддержкой, что ли. В Анкаре поймут.
Вы знаете, здесь есть разные моменты, потому что, скажем, был очень горячий момент, когда действительно боялись войны, и в этот момент Армения с Турцией установили дипломатические отношения.
Ну, попытались, скажем.
То есть это не было... признать, так сказать, не было урегулированием отношений, которые возникли после геноцида армян, но Армения сделала колоссальный шаг навстречу Турции, и после этого угроза войны исчезла, потому что стало ясно, что Турция Азербайджан не поддержит и не будет его, так сказать, надежной опорой. Что касается роста исламистских настроений в Турции, да, есть, но здесь все зависит от того, как будут вести себя, грубо говоря, светские вооруженные силы. Потому что ведь в 99-м году в Турции не было переворота, которые случались раз в 10 лет, по очень простой причине, из-за денег российских туристов, которые позволят вопрос урегулировать.
Ну и плюс землетрясение колоссальное, там было не до переворота.
Ну и землетрясение было не до этого. Сейчас подходит как бы второе десятилетие к концу, так что посмотрим, что там будет происходить с
исламистами. Они сейчас прям пачками этих военных арестовывают, как будто чувствуют что-то господин Эрдоган, господин Гюль.
Ну, они-то сидят внутри, они все это прекрасно понимают.
Михаил Геннадьевич, тогда давайте, прежде чем вот мы вернемся к 91-му году, у нас уже телефонные звонки есть. Я напомню, давайте. Телефон студии 9700-972. Мы говорим о попытке переворота 91-го года силами ГКЧП и провале этого переворота. Давайте вопрос с Арменией и Азербайджаном закроем. Михаил Геннадьевич, Россия продлила соглашение о своем пребывании военным на территории Армении в Гюмри. Там такая интересная формулировка. Теперь российские военные будут поддерживать армянскую сторону, если, соответственно, в отношении нее будут какие-то силовые методы воздействия применяться. Но Нагорный Карабах – это не Армения. И если Азербайджан, скажем, решит силой Нагорный Карабах захватить, то вот с точки зрения международного права, вот с точки зрения силы этого документа, российская база, военные с российской базы в Гюмри будут выступать на стороне, скажем, армянских вооруженных сил?
Нет, не должны. Значит, по букве договора, если нападение совершается на Армению, да, мы участвуем в защите Армении как своего стратегического союзника. Нагорный Карабах как государство Российской Федерации не признан, надеюсь. И надеюсь, что в ближайшее время признан не будет. Так что в этом случае это будет армяно-азербайджанский конфликт, как и был, и российские военные погибать в этом конфликте не должны. Точка.
Это главное.
Если вдруг... военные действия перейдут на территорию Армении, которую мы признаем территорией Армении, ну, тогда уж извините, но об этом, по-моему, ни у кого в Азербайджане, так сказать, никому в Азербайджане это в голову не приходит. Здесь есть сложные смежные вопросы насчет артиллерийских обстрелов и бомбардировок.
Мелких провокаций на границе.
Да, но я надеюсь, что этого не будет.
Хорошо, тогда возвращаемся мы в 1991 год в Москву и сразу же начинаем телефонные звонки принимать. Друзья, что вы думаете о попытке ГКЧП сохранить Советский Союз, ну или, скажем, помешать либеральным силам этот Советский Союз расколоть и Россию уже возглавить? Звоните, задавайте свои вопросы Михаилу Делягину, спорьте с ним, опровергайте его, ну или, наоборот, соглашайтесь. 9700972, телефон, Дмитрий, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Радио убавьте, пожалуйста, Дмитрий.
Да, Антон, и это сам Михаил. Ну, знаете, я не знаю, у меня такое ощущение сложилось, что Михаил на стороне ГКЧП, но могу сказать о себе. Я, значит, в то время работал, ну, как я вообще по профессии, так сказать, медик, массажист, я работал в Борденко, в госпитале. Ну, вы знаете, я не знаю, вот в отличие от наших, это всех офицеров, я-то, вот, значит, рос в такой семье, где, знаете, мы однозначно приняли, так сказать, события 91-го года, и когда вот эти ГКЧПшники на 3 дня, так сказать, захватили власть, было что-то ужасно. Но вот не хочется сам задать вопрос вашему гостю. А у него вообще репрессированные в семье есть? У меня, например, вот 2 деда. Чуть-чуть было не подвергнуть себе песни по каким-то чудом. Он что, хотел вернуть ГУЛАГ? Ведь наша руководящая и направляющая запрещала все и все. Я человек, увлекающийся, как говорится, в старое время, ну, в старые времена, рок-н-роллом. Так тяжелый рок запрещали. Расскажите, попробуйте анекдот про Владимира Ильича Ленина, про Валерия и направляющего. Вас тут же бы сослали бы за 101 километр на Лубянку или еще чем-то сделали бы хуже. Я Михаил Сергеевич, благодарен хотя бы за то, хочу ему даже в ноги поклониться, за то, что он начал эти реформы. Потому что я слышал от многих экономистов, от его вот советника Федора, вот не помню, правда, фамилия. Он сказал, что Советский Союз в 91-м году настолько, так сказать, экономически себя вообще исчерпал, вот просто из себя исчерпал, что, знаете, выражаясь такой железнодорожной терминологией, что Советский Союз пришел просто как поезд в тупик. Дальше было ехать просто некуда. И слава Богу, что эти реформы начались. И слава Богу, что их продолжили. Владимир Владимирович, я Ельцина не беру, это вообще, это настолько одиозная фигура. И это самое. И Дмитрий Анатольевич Медведев. Так вот, я рос в семье.
Да, Дмитрий, спасибо большое, простите, я прерву, значит, потому что у нас
понятно,
есть еще дозвонившиеся.
Поэтому я просто скажу по пунктам. У вас чуть не были репрессированы. В моей семье есть люди репрессированные, не чуть было, достаточно много. Если вы слушали предшествующие передачи, я про некоторых из них рассказывал. Значит, насчет того, что нельзя было рассказать анекдот, ну, извините, это бред. Это интеллигентская истерика, потому что, ну, были люди, которые боялись рассказывать анекдоты. Конечно, если бы вы, будучи офицером КГБ на служебном месте, рассказывали свои анекдоты, то вы бы оттуда вылетели. Но даже в начале 80-х годов за анекдоты на 101-й километр не ссылали. Вот. Значит, насчет упомянутого вами Федора, экономиста, советника Горбачева, которого вы забыли фамилию, я вам напомню, фамилия этого человека Бурлацкий, и экономистом он не был ни одной минуты. Он хороший, уважаемый человек, ему была посвящена даже песня Высоцкого «Продолжение охоты на волков», он там описывался в этой песне. «Меня к себе зовут большие люди, чтобы я им спел охоту на волков», но экономистом он не был ни одной минуты. Если вы слушали, что я сейчас говорил, я фиксировал, что действительно в 91-м году шанс была точка невозврата уже в основном пройдена, но точка невозврата это начало 87-й год. Говорить о Советском Союзе в 91-м году, ну, не имеет смысла, это был уже организм в значительной степени выработанными ресурсами. Вот. Я в 90-м и 91-м годах работал в группе экспертов Ельцина, и большинство моих знакомых того времени, я сам, были пламенными демократами. И именно потому, что Михаил Сергеевич Горбачев привел ситуацию к полной катастрофе, и именно потому, что Борис Николаевич Ельцин на самом деле, хотя и несколько творчески, но в целом продолжал курс Михаила Сергеевича Горбачева на разрушение всего и вся, именно поэтому я, ГКЧП, отношусь с нескольким большим сочувствием, чем, скажем, к демократам. Хотя я прекрасно помню, как взрослые мужики, вот, когда стало ясно, что Путч захлебнулся, просто люди сидели и плакали перед телевизорами. Взрослые мужики, никогда бы не думал, что, ну, со сложной жизнью, никогда бы не думал, что эти люди вообще могут плакать. Они плакали слезами и совершенно этого не скрывали. Надежды были колоссальны. Но
может, если бы они не плакали, но на улице бы вышли, как те, кто поддерживал демократов, может быть, тогда путч действительно получился бы?
А это было в провинции. Это было в провинции, им некуда было выходить на улицу. Я знаю людей, которые приезжали в Москву поддерживать демократов. Никто не приезжал поддерживать ГКЧПистов, потому что, ну, было ясно, что это бред. Это все понимали, что это бред. Вот. И что очень важно, ведь в то время последней судорогой был ГКЧП, но предпоследняя судорога была 15 июня 1991 года, когда премьер-министр Павлов подписал постановление Кабинета министров Советского Союза, как это тогда называлось, о восстановлении централизованно планируемой системы. То есть, когда мы говорим про оттепель, про демократизацию, мы должны всегда помнить, что это движение было не в одну сторону, что оно сопровождалось откатами. Точно так же, как сейчас оно сопровождается откатами, например, в виде законопроекта о полиции. То есть это неоднозначное движение, это борьба, это постоянная борьба. И люди участвовали в этой борьбе, ну, ГКЧП полностью себя дискредитировал, поддерживать его было невозможно, но сейчас, из сегодняшнего дня, знаете, ведь по всем параметрам Советский Союз и жизнь в Советском Союзе, за исключением, так сказать, безумной промывки мозгов, была лучше, чем в сегодняшней России. Ну, а те, кто находится в зоне промывания мозгов, которая у нас сейчас просто съежилась, они, так сказать, живут примерно так же, как тогда.
Михаил Геннадьевич, еще один вопрос от меня, потом слушателям слово дадим. Ну, хорошо, 91-й год, вышли те, кто поддерживает демократов на улице. Они получили, в конце концов, то, за что голосовали. То, за что, ну, голосовали не только голосовали, но и ногами.
Они были жесточайшим образом обмануты.
Власть демократов, власть Ельцина. Если они, когда они поняли, что они были обмануты, почему в 93-м, в 94-м они не вышли на улицу, чтобы задать вопрос тому же Ельцину? А где обещано это?
Вы знаете, вообще-то говоря, в 93-м году они вышли на улицы. По официальным данным, 152 убитых, по неофициальным около 1500 убитых в центре Москвы. И как это происходило, я думаю, поговорим в начале октября, потому что, так сказать...
В очередную годовщину, что
называется. В очередную годовщину, потому что это было и провокация, и преступление, и убийство невинных совершенно людей, даже случайных людей. Так что они выходили, это во-первых. Понимали все люди в разные моменты. Некоторые поняли все уже 31 августа. Я разговаривал с одним из своих однокурсников, он совершенно не занимался политикой, он очень искренне поддерживал Бориса Николаевича. 31 августа я шел с работы из Белого дома, мы с ним встретились около Горбатого мостика на Пресне, и он мне сказал: все, ребята, вы заведете страну в худший тупик, чем эти коммуняки. Вот. И мой ровесник, человек без личного, без богатого личного опыта. Вот. Ну, а некоторые до сих пор ничего не поняли, что свидетельствует, например, с моей точки зрения, звонок Дмитрия.
Да, давайте другие звонки примем. Да, может быть, мы какие-то другие выводы сделаем. Да. Кирилл, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, считаю, что, конечно, Горбачев, с одной стороны, правильно, что начал менять систему коммунистическую. Но то, как он это сделал, то есть то, что он разрушил Союз, это было, конечно, неправильно. Но не соглашусь с вашим гостем по поводу того, что в Советском Союзе было лучше, чем сейчас. Значит, если бы Советский Союз остался, то у меня бы не было семьи такой, не было бы столько детей, не было бы столько денег. Вот. И 91-й год для меня, как молодого человека, я родился в 70-м году, для меня это был прорыв и колоссальная возможность. Но, мне кажется, ГКЧП, он не закончился. Ельцина заставили уйти от власти. И те же самые чекисты пришли к власти, которые пытались сохранить Союз. И они сейчас у власти. И методы управления страной остались те же коммунистические. То есть я не вижу демократии, не вижу, что что-то изменилось. Немножко сдвинулись. Мы, может быть, стали более открытыми, пытаемся как-то меняться. Но основной механизм управления, вот этот такой командный телефонное право и сплошная бюрократия и коррупция, и все по знакомству, по связям, то есть не рыночно, не на основе экономики, не на основе выгоды для страны, вот это все осталось. Мы фактически в Советском Союзе сейчас и находимся.
Ну, за тем исключением, что вам удалось, как говорится, деньжат неплохо заработать, да, и да, купить все, что хотите. Спасибо.
Да.
Спасибо,
ну, вы знаете, я просто зафиксирую, что да, действительно, советский механизм установлен в худшем виде. То, что в советском механизме было хорошего, там, социальная защищенность, личная безопасность, большое количество возможностей, социальные лифты, кстати. Ведь молодой человек в Советском Союзе мог идти по специальности, мог идти по общественной деятельности, мог идти по диссидентской деятельности. То есть там было много разных возможностей. На завершающем этапе мог идти еще и по еврейской линии за границу. Пожалуйста. Сейчас это дело, в общем-то, закрыто. Да, за границу можно выехать свободно, только денег у вас нет и не будет. Вот. Что касается конкретных семейных обстоятельств, вы знаете, а у меня тоже все хорошо. И если бы сохранился бы Советский Союз, ну, был бы я там старшим научным сотрудником, если бы повезло в 42 года, а то и средним научным сотрудником обычным. И, ну, думаю, что семья у меня была бы, и детей у меня было бы отчетливо больше, чем сейчас. Но в любом случае уровень благосостояния по деньгам у меня был бы ниже. Но здесь есть два обстоятельства. Во-первых, не знаю, как насчет вас, я москвич. Я попал в очень узкий слой людей, до 15%, которые действительно улучшили свои условия жизни, улучшили свои возможности. Если брать по России в целом, насчет детей. Среднероссийская семья имеет менее 1,5 детей, а хочет иметь 2,5 ребенка. Разница между тем, что есть, и тем, что хочется, это в чистом виде социальные последствия уничтожения страны. Это, с одной стороны, нищета, процентов на 70 в сочетании с потребительской ориентацией, а процентов на 30 или несколько меньше – это медицинские показатели, которые тоже следствие той же самой нищеты и уничтожения системы здравоохранения. Вот. Так что, увы и ах. А худшие черты Советского Союза, там то же самое КГБ, они восстановлены. Только если в советское время КГБ, в общем-то, старалась какие-то законы выполнять, ну, почитайте законопроект о полиции, у вас волосы станут дыбом.
Владимир, здравствуйте, вам теперь слово мы предоставляем, прошу. Алло, Владимир.
Владимир, мы слушаем вас.
Да. Владимир меня зовут. Выступал врач, по-моему, Дмитрий его
да,
зовут,
Дмитрий,
да?
Дмитрий.
Вот миф о слабости советской экономии. Я не специалист, конечно, не экономист, но вот, по тем ощущениям, что было у нас в 91-м году, и потому что есть сейчас, мы до сих пор ездим по этим дорогам, работаем на этих заводах, ходим в эти больницы, и дети наши ходят в те же школы, которые построили при Советском Союзе, ну, на 90%, скажем так. И, Михаил, а не могли бы вы это подготовить передачу, вот действительно сделать расчеты, какие у нас тогда приросты были, ну, в 60-е, 70-е годы, в годы застоя по экономике, сколько мы производили, ведь нам внушают, что мы жили за счет нефти, но нефти мы продавали, если из расчета на Советский Союз, наверное, гораздо меньше, чем сейчас.
Вот понятно, это, Владимир. Я думаю, что мы сделаем такую передачу, Антон. Да, это несложно. Единственное, что 60-е и 80-е годы – две разные страны, и 60-е годы – это не застой. Даже застой 70-х годов и застой начала 80-х – это совершенно качественно разные ситуации. Зависимость от нефти Советского Союза была на порядок ниже, чем сейчас. Советский Союз был второй страной мира по общему развитию, по масштабам, по эффективности, по многим технологическим направлениям. Он был первой страной мира, и многие технологические решения американцев до сих пор, имея и специалистов, которых они у нас забрали, и всю документацию не могут повторить, хотя пытаются, есть такие решения. Вот. Но, тем не менее, что называется, снявши голову, по волосам не плачут.
Наталья, здравствуйте, вам слово теперь.
Здравствуйте. Знаете, я согласна с Делягиным. Я вам могу сказать, что вот я несколько дней назад была в магазине, так слушаю краем уха разговоры двух женщин. Они там какую-то литературу подвозили, журналы раскладывали. И между собой разговаривают о Советском Союзе. И одна говорит, сейчас уже все поняли, какую мы глупость совершили в 91-м году. Вот я думаю, как же поменялось настроение людей. Вот вы сейчас проведите социологический опрос, и вы получите, что 80% стоят на стороне ГКЧП того же, как бы у Инаева руки не трясли, и только 20% поддерживает Ельцина. И, кстати, я совершенно не согласна, что сейчас продолжение политики ГКЧП. Сейчас продолжение либеральной политики Ельцина.
Да,
полностью
да.
Путинской, сейчас Медведев. Это полностью в экономике либерал. Они продолжают ту же самую ельцинскую, в общем-то, политику. Отсюда все наши и беды происходят. Мы потеряли с распадом Союза 8 миллионов человек. И назовите хоть одну область, где у нас идет прогресс, у нас везде регресс по сравнению с советскими временами. Я же все это отлично помню, я прожила и в советском времени, в нынешнем, и могу сравнивать то, что было тогда и сейчас. Ну, хоть одну область, где прогресс, везде
регресс. Ну, разве что нефтегаздобывающие, Наталья.
Нет, мы не достигли пиков советского времени, но я могу сказать, порноиндустрия у нас очень очень эффективно развивается. Наркоторговля развивается так, как не было видно и слышно даже в Советском Союзе. По коррупции мы выходим, я думаю, на лидирующие позиции в мире, хотя пока не вышли. Ну, вот, ну, еще информационные технологии. Здесь, да, здесь все хорошо, потому что государство очень долго туда не лезло. Сейчас государство начинает использовать это для, так сказать, как новую сферу откатов, когда сайты, смешные сайты делают за миллионы долларов.
Михаил Геннадьевич, последний звонок успеем принять. Иван, здравствуйте, у вас 20 секунд.
Алло, здравствуйте, вопрос такой. Мне кажется, что вот ничего не изменилось из советской системы, то есть те, кто был у власти, они также продолжают пребывать у власти и точно так же вот руководить страной. Единственное, что они изменили форму собственности. Раньше они не могли своим детям передавать власть, а сейчас это собственность, а сейчас могут. Вот этого они добивались в 91-м году, в 93-м и так
понятно.
Далее.
Но, Иван, мы тоже, не только они, мы тоже можем передавать,
Иван,
если, конечно,
значит,
есть что.
Да, только вам не будут что передавать, кроме квартиры. Значит, Иван, советские руководители отличаются от нынешних тем, что они были добросовестны. Раз. И они всегда помнили, что народ нельзя обижать слишком сильно. Два. Это качественное, принципиальное различие. Наши руководители больше напоминают либералы, которые мечтают сажать и убивать, как при Ежове, а грабить, как при Пиночете.
Михаил Геннадьевич, последний вопрос. Когда наступит момент для того, чтобы мы четко осознали, вот 91-й год – это веха, которая разделила одну эпоху от другой, или все-таки мы и после 91-го года живем в той же стране с небольшими отличиями?
Как только мы оздоровим государство, мы, с наших глаз спадет пелена, и мы сможем нормально воспринимать свою историю, потому что в обществе будут восстановлены представления о справедливости, о честности и порядочности. До моральной революции, которая, в свою очередь, будет результатом оздоровления государства, мы будем вечно блуждать даже не в трех соснах, а в одной сосне, как сегодня блуждали вокруг 19 августа 91 года.
В следующем часе мы продолжим разговор уже о том, как именно мы блуждаем, и о соснах поговорим тоже, потому что речь пойдет о активности добровольцев, которая небывалых высот достигла после пожаров России. А сейчас благодарим доктора экономических наук Михаила Делягина за то, что пришел и поделился своими мнениями и умозаключениями относительно очень важного исторического момента в жизни России. Спасибо большое. Сейчас новости.
Спасибо вам за то, что слушали.
Час Делягина. На радио «Комсомольская правда».